книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 27 февраля, 16:00. В эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах, ваш лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на радио «Телос» ведущий передачи Игорь Бобов. И у меня в гостях писатели, сценаристы Сергей Волков и Алексей Гравицкий. Здравствуйте, Сергей и Алексей.
Добрый вечер.
Добрый день.
Вот так вот поздоровались. Немножко представлю моих гостей. Алексей Гравицкий, российский писатель и сценарист, автор романов, повестей и рассказов, автор сценариев документальных фильмов, сериалов, флеш-мультиков, один из авторов сценария сериала «Великая Екатерине II», который транслировался по Первому каналу, и один из авторов сценария фильма «Землетрясение». Сергей Волков, российский писатель, журналист, сценарист, автор трех десятков книг, нескольких сотен статей и сценариев для телесериалов, и тоже соавтор он вместе с Алексеем сценария сериала «Великой Екатерине II». Ну что ж, для начала, как обычно, объявим повестку нашего великосветского собрания. Сегодня в первой рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу». Мы поговорим про роман, про повесть о Аркадии Борисе Стругацких «Трудно быть богом» и его экранизацию Алексея Германа-старшего. Мы не будем претендовать на хлеб по раскадровке, не будем уделять, в общем-то, экранизации много времени, просто вот, может быть, выскажем несколько своих впечатлений личных. А в рубрике «Культовая классика» поговорим про роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ну и, конечно же, сегодня наша уже традиционная рубрика «Книгомания», и наш эксперт из Санкт-Петербурга Людмила Александрова будет открывать для нас мир необычных книг. Вот такая у нас сегодня повестка дня, да не будет это воспринято как-то официозно и официально. Надеюсь, разговор у нас будет как раз очень неофициальный и открытый. Итак, Вопрос к радиослушателям. Конечно же, у нас книжная викторина. Как обычно, мы разыгрываем интересные книги. И сегодня, друзья, сегодня в программе «Эпиграф» мы разыгрываем книжный приз от издательства «Лайфбук», роман американской писательницы Хинтон «Изгои», экранизированный знаменитым голливудским режиссером Фрэнсисом Копполой. И чтобы получить эту замечательную книгу в подарок, вам нужно внимательно слушать эфир и ответить на один простой вопрос. В какой книге, о которой мы сегодня будем говорить, автор взял для некоторых персонажей японские имена? Это вопрос очень простой, если вы знаете текст этой книги. Ну, если вы не знаете, то вы услышите этот ответ из нашей передачи. Итак, начнем мы сегодня с рубрики «Смотрим фильм, читаем книгу», где мы будем говорить про повесть братьев Стругацких «Трудно быть богом». И вот для начала... Принято у нас в сети очень сильно ругать эту экранизацию. Вот я посмотрю, мои гости, как будут реагировать на это. Ребят, вы смотрели, Алексей и Сергей, смотрели ли вы вот «Трудно быть богом» Алексея Германа? Какие ваши впечатления об этом фильме?
Ну, я его смотрел дважды, благо второй раз я его смотрел как раз с Сережей на пару. Я не в восторге от этого фильма, но вот то, что происходит в сети в отношении этого фильма, мне очень странно и не очень нравится, честно скажу, потому что Герман, как бы к нему ни относились, все равно велик, потому что это все равно произведение искусства. Оно может быть нравится, оно может не нравиться, оно может вызывать какие-то эмоции, но вот посыл, который гуляет по сети о том, что это единство формы и содержания, фильм «Дерьмо и про дерьмо», это нельзя так. Это на самом деле серьезное произведение. Оно может нравиться, оно может не нравиться. Основная, как мне кажется, проблема этого произведения в том, что в Средневековье надо было говорить как про Средневековье, про свое Средневековье Герману. Не надо было переосмыслять повесть Стругацких, потому что фанаты Стругацких этого не поняли. Если бы этого не было, мне кажется, лояльнее воспринялся бы фильм, хотя трудно сказать. А Сергею фильм понравился, поэтому он будет говорить про это много.
Сереж, ну скажи свое мнение.
Спасибо, Алексей, за то, что ты все рассказал, и за меня в том числе. Нет, но на самом деле, конечно, безусловно, я большой любитель творчества братьев Стругацких, почитатель их таланта. Я любитель и почитатель таланта режиссера Алексея Германа. И мне всегда было обидно, что Стругацким страшно не везло на экранизации. Угу. Ну, если говорить о «Сталкере» и о «Солярисе», да, это скорее... Ну, «Солярис» не имеет отношения к «Стругацким», а «Сталкере» это скорее не экранизация, опять же, «Пикника на обочине», да, это самостоятельное произведение киноискусства, которое создал Тарковский, по конве, по мотивам, по основному сюжету.
Да и с участием братьев Стругацких.
И с участием, да, безусловно, но это другое, угу. Это не экранизация. А попытка экранизировать «Трудно быть богом» предпринималась. Есть телефильм и есть художественный фильм, снятый в копродукции несколькими странами соцлагеря, который тогда как раз...
Это Питера Флейшмана.
Да-да-да, Флейшмановский фильм, да. Так называемый. Ну, он вызывает, когда его смотришь, чувство тягостного недоумения и где-то стыда, потому что, ну, такие значимые культовые книги, как «Трудно быть богом», надо снимать либо хорошо,
либо никак,
безусловно. Возвращаясь к Алексею Герману, я 2 года не мог решиться посмотреть этот фильм, потому что я очень ценю Германа как режиссер, его вклад в киноискусство, мировое киноискусство, общепризнан, как бы не подлежит никаким сомнениям, да, и точно так же я люблю Стругацких и ценю их вклад в фантастику, опять же, в мировой. Но все-таки один раз я решился, посмотрел и написал по итогам огромную статью, которая вышла в «Независимой газете», где я, собственно, не то что защищаю и Стругацких, и Германа, не то, что я там даю отпор тем всем людям, о которых сказал Алексей, которые активно бросили диванные киноведы, аналитики всякие там и так далее, которые бросились поливать это все грязью. Просто мне кажется, что действительно к киноискусству нужно относиться как к киноискусству. Если тебе это не близко, ну, не смотри ты, пожалуйста, господи. Угу. Зачем нужно устраивать из этого какой-то дикий шабаш, да? Вот сейчас вышел фильм «Защитники», да? Хорошее детское кино про отечественных супергероев. Такой аналог, как бы, или наш ответ Голливуда, если можно так сказать. Но фильм наш, про нас, там бегает медведь с пулеметом, как бы. Дети смеются, нравится фильм о дружбе, о долге, о взаимопомощи. Огромное количество людей в интернете пишут, причем в лучших традициях, я Пастернака не читал, да, но...
Я и смотреть не буду.
Да, гадость, это потому, да, что это такая дрянь там и так далее. Но вот нельзя таких вещи делать. Это как бы нехорошо.
В общем, Сергей Волков отстаивает право автора на свое произведение искусства и право на свое высказывание. Да, Сергей.
Один момент, который не прозвучал. Безусловно, конечно, Алексей Герман большой режиссер, и «Трудно быть богом» его... в девичестве «История арканарской резни», угу, да, как он хотел назвать этот фильм, это, безусловно, очень значимое произведение киноискусства, которое войдет еще во все учебники. Угу. Да уже сейчас, собственно говоря, входит. Это авторское видение на этот мир Средневековья очень своеобразное, очень интересное. Я вообще рекомендую всем, кто не смотрел, посмотреть.
Я так понимаю, что там нет даже всего пространства повести Стругацких, там взят определенный, в общем-то, да, временной период.
А Герману не нужно было лишнее. Угу. Он вычленил именно то, что будет работать на его задумку.
Угу. Герман рисовал картинку. Там есть замечательная сцена, когда финальная, собственно говоря, сцена. Там герой Ермольника, он все время пытается играть на музыкальных инструментах и привносить это как культуру местным жителям. И в конечном итоге финальная сцена, когда он солирует на саксофоне, грубо говоря, мимо идут девочка с папой, и между ними диалог. А как тебе эта музыка? Не знаю, у меня от нее живот болит. Вот Герман, он солирует на саксофоне, а люди, которые его смотрят, они не понимают этой музыки, у них от нее живот болит. Вот.
В общем, не доросли они до Германа, вот что я скажу уж прямо.
Вот такое мнение у Алексея Гравицкого и Сергея Волкова. Вот что значит, 2 сценариста пришли в эфир на радио, и сразу же от радиослушателя вопрос, на который я хочу, чтобы мои гости дали просто простой и краткий ответ. Пишет Никита: куда идти со своим сценарием, как и сколько можно на этом заработать? Мне очень нравится вторая часть вопроса.
Ну, Никита, видимо, современный молодой человек, он понимает, что наш мир монетизирован просто до крайности, да, и поэтому нужно сразу получать какие-то преференции, если ты что-то делаешь. Ну, вот. Да. Ну, прагматичный подход, что поделать, да, мы живем внутри этого мира. Насчет того, куда нести сценарий свой, в интернете существует такой портал, он называется сценарист.ру. Там огромное количество площадок. Во-первых, там для начинающих сценаристов очень много информации, выложены книги, какие-то пособия. Там рассказывается о том вообще, как делать сценарий, как что и как. Там большой форум, куда приходят продюсеры, приходят режиссеры, ищут сценарии именно молодых, короткометражки и так далее. То есть молодому сценаристу, который не закончил ГИК, я бы посоветовал вот идти на этот портал «Сценарист.ру», регистрироваться там, и там он уже сориентируется.
Ну, я думаю, что... И... Алексей, у тебя есть что-то там добавить?
Насчет сколько стоит? Очень по-разному. То есть для начала это может не стоить нисколько. Более того, я думаю, что...
Чаще всего нисколько.
Большинство начинающих сценаристов в нашей стране напарывалось на грабли, когда работа сделана, а вместо гонорара получаешь шиш к носу, потому что так тоже бывает. И не все заказчики бывают чистоплотными. Вот. Тут надо понимать, что если ты начинаешь пытаться заработать каким-то писательским трудом, то тебе придется очень долго биться в стену лбом, прежде чем эта стена как-то начнет поддаваться и пробиваться. Это не такая денежная и не такая сытная профессия, и задница должна быть мраморной стать, гранитной, прежде чем начнутся какая-то отдача пойдет.
Кто говорил, Бальзак, 90% труда, 10% таланта, да?
Его только не перефразировал. Да.
Ну, вот...
90% пота, да.
Да. Вот это так и есть.
Да, так что готовьтесь к упорной работе, дорогие друзья. Но мы все-таки вернемся к повести «Трудно быть Богом». И сегодня в анонсе нашей передачи мы заявили о том, что мы будем говорить о не то что противоборстве, сколько искусственном противоборстве, так называемой большой литературы, жанровой литературы, да? И давайте-ка попробуем разобраться на двух примерах, двух книг, что такое все-таки, где есть ли четкие разграничения между жанром и большой литературой, что такое большая литература, и повесть Аркадия Бориса Стругацких «Трудно быть Богом». Давайте немножко тех, кто не знает и не слышал, те, кто не знает и не слышал, может быть, введем в курс, о чем все-таки «Трудно быть Богом»? Алексей, Сергей, или вы предлагаете мне начать?
Ну, дело в том, что пересказывать сейчас своими словами «Трудно быть Богом» несколько неблагодарное занятие, да.
Соглашусь,
да, ну, может быть, я такую легкую фабулу, да, запущу, да, это действие повести, разворачивается в будущем на другой планете, в государстве Арканар, там некая, скажем, условное средневековье, то есть условный феодализм, и, значит, находится такая гуманоидная цивилизация, и земляне туда попадают как, скажем, такие, скорее... Наблюдатели. Один из вариантов ранних редакций этой повести был наблюдатели. Да? Угу. То есть это вот такие, это еще не прогрессоры знаменитые Стругацких, да, это не институт прогрессорства, это вот как раз институт экспериментальной истории. Да?
Но хотя, если мы потом посмотрим по упоминаемые в сюжете деяния землян, да, на этой
они
планете,
похожи,
они
да.
абсолютные прогрессоры, конечно. Да. Они гораздо больше прогрессоры, чем Сикорский на Саракше.
Да, так это что... вот сразу же любители Стругацких начали разговаривать о том, о чем они знают. То есть, что такое прогрессорство? Это уже конкретное эмиссарство. То есть, прогрессоры уже могли вмешиваться, если они попадали в другие цивилизации, на другие планеты с другими цивилизациями на разных этапах развития исторического, они уже вмешивались, чтобы, так сказать, помочь
этим отсталым цивилизациям.
Да, цивилизациям достигнуть некого прогресса с их точки зрения. Да?
И встать еще очень важный момент на гуманистические рельсы развития.
Да. Да?
То есть это очень важный момент во всем творчестве Стругацких, что цивилизация должна быть гуманистической. Она должна ставить человека во главу угла.
Еще очень-очень важно, да, вот главный герой Антон
Без фамилии.
Без фамилии, да, которого мы знаем как Румата Эстерский, да, действует как некий дворянин, да, и вот его задача находить мыслящих людей, поэтов, ученых, врачей, да, и переправлять их в безопасные районы, да, чтобы их не уничтожили, в конце концов. Вот, они сталкиваются с неким, значит, они как раз время действия повести происходит во время некоего путча, которым руководит Дон Рэба, такой серый кардинал, и вот, вот мы помещаемся в это, то есть мы помещаемся в некое условное средневековье, где действуют как земляне, как такие вот наблюдатели и полупрогрессоры, то есть люди, которые все-таки каким-то образом вмешиваются, но в конце концов вертолеты там летают, а люди их видят, да?
И вертолеты влетают, и только что совершенно правильно сказал, как всех одаренных людей, которых Дон Рэба и его серые штурмовики топили в нужниках, угу. как их тот же самый Румата Эсторский собирает и выводит в безопасные места, то есть это тоже прогрессорство, угу. это сберегание культурного какого-то слоя, да, для того, чтобы потом создать некую такую силиконовую долину или Сколково, только в культурном смысле, да, в этом Арканаре, и оттуда потом эта культура опять разойдется по всей стране. Это прогрессорство.
Да, причем мы знаем даже, что есть некая островная там, на острове что-то, да, куда их вывозят некоторые. Да? Там есть упоминания в повести. Так, упоминания. Да, упоминания.
Торговая империя Саан, как-то так это называется.
Да-да-да.
Где тоже наши люди сидят, и Дон Кондор оттуда прилетал на вертолете как раз.
Вот, давайте-ка поговорим о смыслах. То есть мы поговорили о фабуле, да, здесь уже радиослушатель нам написал, я, наверное, прочитаю его комментарий, это относится именно к комментарию по поводу фильма, да. Угу. Пишет Андрей Рябцев: «Добрый вечер и добрый день. Мрачное средневековье изображалось во многих фильмах. В фильме Йоса Стеллинга «Летучий голландец» дерьма тоже достаточно, но там художник показывает и выход. Может ли быть такое, что такие авторы, как Герман и Босх, рисуют не мрак снаружи, а мрак своего собственного мира? Ведь есть же и оптимистичное видение мира у тех же голландских средневековых художников». Я думаю, хороший вопрос, но мы как раз, я думаю, что этот вопрос мы ответим в контексте, может быть, разговора нашего о повести, потому что повесть... Действительно, о чем на самом деле, по-вашему, повесть Стругацких? Основная идея. Если мы будем отталкиваться от этого, может быть, поговоря о смыслах, мы поймем, почему все-таки Герман вычленил свое, а я, в общем-то, в такой... У меня сегодня китайский путь. Я где-то между Алексеем и Сергеем.
Посередине,
да. Я не являюсь все-таки поклонником творчества Алексея Германа, но признаю, что трудно быть богом, несмотря на то, что мне эстетически было неприятно смотреть этот фильм, но я вообще очень хочу посмотреть на людей, которым эстетически приятно смотреть на этот фильм. Просто хочется...
И прям... эстетически приятно было бы жить в средневековье, жить,
в реальном средневековье, да.
Дело в том, что существует... Вот это вот я частично сейчас отвечу просто mm-hmm. на вопрос радиослушателя, потому что это, что называется, наболело. После того, как вышла моя статья, на меня обрушилось огромное количество обиженных людей, которые считают, что я обидел Средневековье. Они представляют себе Средневековье как эпоху такой блестящих рыцарей, прекрасных дам, звон мечей, рубиновое вино в бокале. Там, на самом деле Средневековье – это был период, пубертатный период развития человека. Человечество, и как раз ознаменовался он именно гораздо более, чем в античном, например, мире, отсутствием именно гуманности, отсутствием каких-либо знаний. То есть продолжительность жизни человеческой сократилась до 36 лет, потому что все ученость любая была уничтожена и так далее. И действительно, широкополые шляпы пришли к нам именно оттуда, потому что из окон выбрасывали прямо на улицу помои, там какой-то мусор, и чтобы он не был на одежде, он лежал на полях шляп, а перед дамой эти шляпы снимали, стряхивая. Вот отсюда пошли вот эти знаменитые мушкетерские реверансы со шляпами и так далее. То есть просто это надо знать. У нас об этом часто забывают.
Здесь еще очень важно понимать, когда мы говорим, то вообще в скажем, трудно быть богом, условное средневековье, да, и это прием очень важный, потому что от, ну, изначально, как Стругацкие что хотели писать? Они хотели писать мушкетерскую какую-то приключенческую книжку, вот, и там даже вот от этого замысла один персонаж остался.
Там даже
барон Пампа.
Вступление
барон этого. Барон Пампа, это вот абсолютнейший Портос, он остался как раз из того самого замысла. Хотя вот героям, некоторым героям Стругацкий присваивает, ну, это понятно, Аркадий Натанович Стругацкий был выдающимся действительно переводчиком с японского языка, и поэтому, ну, сам Румата или Цурен или Арата являются японскими именами, поэтому...
И государство Ирукан,
и так далее.
То есть в память о твоем вопросе...
Да-да-да, специально, да, о том, что... Японские имена, да, они как раз, ну, вот...
И стилизация под японскую поэзию, как лист упавший.
Да-да-да. И там очень много таких вот японизмов, да, скажем, которые идут от Аркадия Натановича, но мы прекрасно понимаем, что вот это Средневековье, когда изменился замысел этой повести? Ну, Борис Натанович прямо пишет, да, там, Лёш... Не помнишь, ну, выставка в Манеже, разгром выставки в Манеже, где Стругацкие увидели вот этот перелом, да, вот от оттепели к реакции, да, реакции на все культурное, на все интеллигентное.
Ну, как они себе понимали.
Да, как они себе это понимали, да. И потом же, кстати, после этого шел очень серьезная проработка на секции научной фантастики и приключенческой литературы, где Казанцев выступает против там Альтова, Журавлева и так далее, да, и в том числе и Стругацкие. Потом идут статьи, и потом вот «Трудно быть богом», который, как это неудивительно, там очень, как это неудивительно, быстро прошла в печать с минимальными какими-то требованиями, да, но при этом потом обрушилась критика на «Трудно быть богом», и, ну, в их защиту выступил вот прям мэтр советской фантастики Иван Ефремов, он защитил их. И поэтому, наверное, «Трудно быть богом», с одной стороны, одна из самых сложных в этом плане, и с другой стороны, одна из самых счастливых книг в том плане, что им, ну, не приходилось прорубать. Да? Но все-таки о повести. Почему Стругацким важно было показать именно это общество, и в чем смысл того мира, в который попадает Антон, то есть Румата, да, и в чем вообще конфликт Руматы с миром, в котором он ведет вот такую деятельность, да, такую полупрогрессорскую, как вы думаете?
Нет, ну там еще вечный конфликт, который у Стругацких вообще в творчестве, и это их тема, о грани между человеком и животным, да, угу. То есть... Угу. Это тонкая проволочка ницшанская, да, натянутая, по которой человек идет от обезьяны к Богу. Вот оно. И, собственно говоря, когда у героя происходит срыв, это идет обратно в животную сторону. А что его к этому привело? Как это привело? И вот эта вот среда и...
Есть вообще очень интересно. Вот, я не знаю, Сереж, у тебя есть что добавить по этому?
У меня есть что добавить. Mm-hmm. Дело в том, что творчество Стругацких вообще, за исключением трех книг, mm-hmm. за исключением «Хромой судьбы», «Улитки на склоне» и «Града обреченного», это книги, в общем-то, для юношества, для отроков, да, которые жизнь свою планируя вступают. И в каждой книге Стругацких есть очень простая, правильная, безусловно, какая-то моральная истина, какая-то единица моральная. Причем Стругацкие, что для них делает им честь и вообще, что делает их уникальными авторами, они вневременные. Угу. Неважно, потому что вот эти вот заповеди, которые содержатся в их книгах, да, они вневременные, они подходят и для христианства, и для нашего современного мира, где, в общем-то, вот деньги, да, сейчас являются для очень многих каким-то ориентиром, и для советской эпохи и так далее, потому что они очень простые и понятны. И вот «Трудно быть богом» в этом плане как раз. Ты спросил, почему выбран такой фон, угу. почему выбрано Средневековье, потому что это пубертатный период человечества, угу. это люди-подростки, и на фоне этих людей-подростков очень удобно и выгодно было показать, как... Такой вот Антон, прогрессор, человек из мира полдня, из мира, где человеческая цивилизация стала абсолютно гуманистической, да, как он несет какую-то искру вот этого гуманизма в это грязное средневековое общество. А то, что в итоге интриги, то, что в итоге какое-то коварство, ложь и так далее переиграли вот это, потому что он вышел как рыцарь с открытым забралом, а его ударили в спину, да, убили Киру, убили этого мальчика, которого вот он, у него был там, и тогда все у него разрушилось, и он тогда, что называется, слетел с катушек. Это как раз показывает отчасти то, что если, грубо говоря, ну, как у Джека Лондона в «Силе сильных», да, что если ты взялся разгребать авгиевые конюшни, не боясь, не бойся испачкаться. Вот этот вот такой тоже лейтмотив, который там красной ниточкой, так скажем, проходит. И то, что Герман, кстати говоря, в своем фильме как раз вытащил оттуда и развернул более широко.
Вот у нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем. Алло.
Алло, а меня Владимир.
Алло.
Да, Владимир.
Да-да, Владимир, слушаю вас.
А я вас слушаю, там, вы говорите, при Средневековье, там, какой-то человек попал в Средневековье из гуманного общества. А откуда вы взяли, что в Средневековье жили так плохо? По каким-то признакам таким? А наше общество гуманное, Сталин возьмите, Пол Пот, который 3 миллиона уничтожил, евреев 6 миллионов уничтожили за год, это фашисты. Это что, гуманное общество наше современное, что ли? Угу. Средневековые люди бы такое услышали бы, они подумали, что какое время мы живем хорошее. Вот так хотел бы сказать, прошло.
Спасибо, Владимир. Ну что, есть ответ?
Кто сказал, что Средневековье закончилось по всем статьям? Мы высокоцивилизованное Средневековье, может быть, в какой-то момент.
Ну, на самом деле очень важно понять, что Стругацкий же не все Средневековье. Да? Ну, вот опять романтизация Средневековья.
Безусловно. Во-первых, Средневековье охватывает очень большой период, условно говоря, там, с 4-5 века нашей эры и, в общем-то, по 17 век нашей эры, то есть это тысячи с лишним лет. Естественно, Средневековье за этот период тоже произошла какая-то эволюция и от темных веков, от длинноволосых королей ранних там франкских, которые не то что не мылись там, они просто вообще не понимали, зачем это, да, и до, в общем-то, до Джордана Бруно, ну, которого, правда, сожгли, и так далее. То есть, конечно, Средневековье было, естественно, эпоха Возрождения, Триченто, Квадриченто, там вот это вот все. Понимаете, но при этом откуда взяли? Взяли оттуда, что от Средневековья сохранилось огромное количество, особенно именно от позднего Средневековья, 13, 14, 15 век, сохранилось огромное количество письменных памятников. Даже больше, чем надо, может быть, в каких-то местах, потому что вот эти письменные памятники все эти протоколы допросов инквизиции, да, все эти хроники времен там всевозможных Генрихов VIII, там и Людовиков Лысых там и так далее. Все это есть. И
сопровождается археологическими находками, которые
подтверждающими, да. И нужно просто не лениться. Это, да, мало того, все это есть, все это выложено в интернет, уже теперь оцифровано и так далее. Нужно просто не лениться читать. И там все написано. Так что тут абсолютно никаких как бы иллюзий по поводу Средневековья строить не нужно. Это была очень мрачная эпоха, крайне мрачная. Это была эпоха, когда, да, тут вот справедливо совершенно слушатель, который звонил, Владимир, сказал, что да, в 20 веке, конечно, человечество понесло огромные утраты. Это были войны, это были какие-то людоедские режимы абсолютно. Там Пол Пот упомянул, когда мотыгами там людей убивали на полях. Да, это все было, и концлагеря, и все. Но, как ни странно, сейчас я скажу вещь, которая многих поразит, может быть, но в 20 веке все эти жертвы были во имя продвижения к какому-то свету и добру. На самом деле все эти людоедские диктаторские режимы, они все пытались таким образом пройти к светлому будущему. Ну, в случае с Германией светлое будущее конкретно для немецкого народа, а в остальных случаях во всех светлому будущему вообще. Просто
здесь
другого пути человечество не нашло на тот момент. Вот в чем проблема. А в Средневековье не было никакого движения к светлому будущему. Было только, поскольку средние века были, вот я говорю, пубертатным периодом, да, люди не знали, для чего они живут. И поэтому поиски смысла жизни для уже в новом времени стали для философов основной, главной парадигмой.
Здесь я думаю, что ну, как бы, действительно повесть «Труд быть Богом», она нужно все-таки подытоживать. И мы, в общем-то, по сути, не очень, может быть, получилось у нас о самой повести поговорить, сколько о тех вопросах, которые...
На самой повести очень много сказано и литературоведами, да, и вообще ее надо читать прежде всего.
Да, и здесь, мне кажется, важно подытожить, что в чем проблема Антона Румата? В том, что когда он становится, мы его воспринимаем, там есть же, помните, есть там важный центральный диалог Руматы с кем? С Будухом, да, где как раз и формулируется, почему человек не может быть Богом, потому что, да, человек, попадая во взаимоотношения с так называемым своим творением или с теми людьми, которых он пытается изменить, он либо становится, либо начинает их ненавидеть, либо он начинает их любить. И вот Антон не смог полюбить, он смог полюбить Будуха, да, и то у него большие проблемы с ним были. Да, и помните, есть один такой вот, я зачитаю, да, когда он предлагает, ну, вот что бы вы сказали Богу, он там предложил, а сделай так, а не получится, потому что вот вы тогда обленитесь, ничего не будете делать, а так сделай, и тоже не получится. И Будух несколько неловко засмеялся. Да, я вижу, это не так просто, сказал он. Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, он подался вперед, есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знания, чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни. Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация, гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках. Вот помните, где эти гипноизлучатели работали, да? Работали в диктаторском режиме на Саракше.
На Саракше, безусловно.
Они потом это Стругацкие реализовали, что искусственно переделать людей невозможно, и нет такой возможности.
У Стругацких был еще небольшой рассказик, он очень созвучен, собственно говоря, с «Трудно быть Богом», и у него было замечательное название, которое можно как бы эпилогом выставить, собственно, повести. Рассказ назывался «Бедные злые». Люди.
Но, опять же, есть пьеса Аркадия Стругацкого «Без оружия», да, которую он обработал, скажем, «Трудно быть Богом» в виде пьесы. Можно также и ее прочитать. Она очень интересно идет в диалоге с повестью. Ну что ж, подведем итоги. Все-таки «Трудно быть Богом» — что это? Это жанровая литература? Это такая фантастика-фэнтези? Да, или же это большая литература?
По форме или по содержанию?
По всему, по всем параметрам.
По форме это, в общем, скорее фэнтези, даже не фантастика. Да, если так вот разбираться. По содержанию...
Ну, там эльфов нету, слушай, драконов всяких.
В фэнтези не должны быть эльфы, это не главное определяющее.
Хоббиты тоже не бегают толпами.
И хоббиты тоже не главное определяющее для фэнтези.
Вот. А что касается содержания, оно его больше и глубже, чем жанр, к которому принято относиться очень легкомысленно. А почему к жанру относится легкомысленно? Потому что в жанре, внутри жанра, да, фантастического, существует очень много легкой литературы. Собственно, это, опять же, та же история, почему романтизировано Средневековье. Потому что есть куча романов про попаданцев, которые попадают, становятся в каком-то розовом Средневековье радужном, какими-то сэрами. На самом деле, если, опять же, взять, вот представить себе гипотетически такую ситуацию, то тут скорее к Герману, да, если человек случайно попадает в Средневековье, он вряд ли станет мессиром Д'Артаньяном, у него значительно больше шансов стать конюхом мессира Д'Артаньяна, если повезет. И так как с этим он не справится, потому что он человек из другого времени, он будет запорот там где-нибудь на конюшне очень быстро.
И станет удобрением на полях мессира Д'Артаньяна.
На этом все закончится, и никакой романтизации. Но как бы жанр работает вот на такую вот романтику. Очень много литературы в жанре, которая на нее работает. Вот. Что касается Стругацких, то они по форме, они жанр, а по содержанию они... литература.
Угу, Сереж.
Я хочу добавить к словам Алексея еще, что Стругацкие, как безусловные мастера, безусловные талантливые литераторы, они провели такую маленькую диверсию, в хорошем смысле слова, по отношению к читателям. Они облекли мысли, которые, в общем-то, рассматривает большая литература, в красивую, привлекательную обертку жанра. Сделали вот из того, о чем они думали в плане вот серьезных каких-то вещей, о которых мы до этого говорили, про смысл жизни, там, развитие человечества и так далее, мораль, гуманизм, они все это облекли в фэнтезийную такую обертку, и «Трудно быть богом» стало практически единственным советским фэнтези на протяжении там 30 лет, пока у нас не стали издавать того же Толкина, да, вот в 78-м году вышел «Хоббит», в 83-м «Хранители», первый том «Властелина колец», да, это у нас практически фэнтези не было. Угу. И «Трудно быть богом» занимал эту нишу, как бы, и поэтому зачитывался до дыр в библиотеках.
Ну что ж, я предлагаю просто нашим радиослушателям прочитать «Трудно быть богом» и решить самим, что это такое. Приключенческая литература, фэнтези-фантастика, или это все-таки большая литература, поднимающая сложные этические, нравственные вопросы и подготавливающая читателя к столкновению с ними в жизни. А сейчас у нас время для рубрики «Книгомания», где всегда все любопытные и многознающие Людмила Александрова проведет нас по миру книг и книгохранилищ, о которых мы и не имеем даже понятия.
Здравствуйте, меня зовут Людмила Александрова, и это «Книгомания». Сегодня утром завершилась 89-я церемония вручения главной кинопремии США «Оскар». За победу в разных номинациях боролось больше 20 фильмов. Многие из них – книжные экранизации. Самое время ознакомиться с первоисточниками. Начнем с «Прибытия» – прекрасного образца научной фантастики, к сожалению, получившего статуэтку только в номинации «Лучший монтаж звука». Фильм снят по повести «История твоей жизни» Теда Чана. За четверть века литературной карьеры американский фантаст не написал ни одного романа. Полное собрание сочинений Чана без труда уместилось бы на страницах худенького однотомника. Но каждое его произведение малой формы, рассказ или повесть – это совершенно новый мир и оригинальный сюжет, который никогда не повторяется. И почти каждый рассказ получил какую-нибудь жанровую премию. Про писателя говорят, что у него литературных премий больше, чем самих написанных произведений. Работает Тед Чан программистом, но математика, логика, увлеченность высокими технологиями и научными концепциями парадоксальным образом сочетаются у него с сентиментальностью, любовью к философским, этическим и теологическим парадоксам. Подробный разбор рассказа «История твоей жизни» и фильма Дени Вильнёва можно послушать в передаче «Эпиграф» от 23 января. Продолжаем про интеллект. Драма «Скрытые фигуры» основана на одноименной книге Марго Ли Шеттерли о трех женщинах-математиках, выполнивших сложнейшие расчеты для запуска астронавта Джона Гленна на космическую орбиту. В названии прячется очень любопытная игра слов. С одной стороны, это невидимые цифры, то есть математические расчеты, непонятные для обычных людей, без соответствующего склада ума, но являющиеся основой работы любой техники. С другой стороны, это скрытые фигуры, люди, которые проделали колоссальную работу, находясь в тени по причине пола и цвета кожи. Картина номинировалась на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». Стоит отметить, что книга Шеттерли не является художественной. Это документальная проза, целиком и полностью основанная на исторических фактах. И снова афроамериканская тема. В 1987 году Аугусту Уилсон получил премию Пулитцера за драматическую пьесу «Ограды». С тех пор сюжет о бывшем успешном баскетболисте, который в 50-х годах прошлого века вынужден работать уборщиком, чтобы прокормить семью, не выходит из репертуара большинства американских театров. Сам драматург был единственным афроамериканцем в своей школе и вынужден был уйти из нее из-за угроз и насилия. С 16 лет Уилсон зарабатывал деньги как чернорабочий. Именно это позволило ему повстречать на своем пути самых разных людей, которые и послужили прообразами его персонажей. Фильм «Ограды» снял Дензел Вашингтон, которого мы больше привыкли видеть в амплуа актера. Но в этой работе он и снимался, и снимал, и продюсировал. Актриса Виола Дэвис получила за роль в «Оградах» золотую статуэтку как лучшая актриса второго плана. Поздравляем! Их нет. Я мечтал об этом дне целых 25 лет, пока рос в другой части земного шара, с новым именем и в новой семье. Я всегда гадал, смогу ли я когда-нибудь снова увидеть маму, братьев и сестру. А теперь я здесь, стою возле ветхого дома в бедном районе маленького пыльного городка, в центральной Индии, месте, где я рос. никто здесь не живет. Последний раз я был здесь, когда мне было 5 лет. Так начинается автобиографический роман «Долгая дорога домой», написанный Сару Бриерли, который в детстве сел не на тот поезд и уехал на другой конец Индии за 1000 километров от своих дома и семьи. И книга, снятый по ней фильм «Лев», делают все, чтобы заставить плакать даже прожженных сухарей. Но, видимо, не американских киноакадемиков. Фильм не получил ни одной заветной статуэтки. По книге также снят фильм «Флоренс Фостер Дженкинс» о девушке из богатой нью-йоркской семьи, которая мечтала стать оперной певицей, несмотря на полное отсутствие музыкального слуха и голоса. Главную роль в нем, как всегда, блестяще сыграла Мэрил Стрип. А фильм по всем известной книге «Джунгли» Рэдьярда Киплинга получил от киноакадемиков «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Хотя сами герои книги «Джунгли» считают всю эту людскую суету вокруг наград и речей со сцены полной ерундой. Как говорит «Волк, серый брат», люди есть люди, и речь их похожа на хор лягушек в пруду.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, дорогие друзья, мы стремительно врываемся в еще один такой пример романа, рубрика «Культовая классика» и роман, который сложно определить, что это такое, жанр или большая литература. Конечно, сразу же литературоведы, булгаковеды скажут, ну что вы прямо, как же это жанр, это великая литература. Безусловно, это великая литература, это не означает, что он не может, в нем не может быть, скажем, жанровых таких признаков. Да? И это формально, например, «Мастер и Маргарита», это такой написано в жанре фантастического, мистики или сакральной фантастики, как вот утверждает Сергей Волков.
Ну, безусловно, если классифицировать «Мастера и Маргариту» по современным признакам, это городская фэнтези. Но поскольку она несет, поскольку она несет в себе элементы, так скажем, теологические, божественные, да, то есть там рассуждается о событиях, описанных в Евангелии, то безусловно это сакральная вот эта вот часть книги делает ее подобной какому-то новому мифу, да, попыткой Булгакова создать новый городской миф, если можно так сказать, миф нового времени, мифологию нового времени, используя героев вот сакральной литературы, используя героев, в общем-то, христианских, религиозных, так скажем. Так что тут, с одной стороны, с жанром-то все понятно.
Здесь вообще нужно сказать, что Булгаков один из первых, кто стал играть на поле фантастики, играть очень, ну, если мы вспомним Беляева, то, да,
Алексей Толстой.
Да, Алексей Гоголь, Толстой, Пушкин. Беляев, ну, Гоголь, Пушкин, да, это все-таки золотой век, и мы все-таки говорим о начале 20 века, да, и то, знаешь, вот сейчас будем спорить долго насчет Гоголя и Пушкина, да, действительно, там...
Кстати, Максим Горький, сакральная литература, тоже Данка, вот это вот все, это в общем-то,
но это все-таки мифологическое,
сакральное.
Мифологическое. Здесь у Булгакова
это фэнтези, играет... Данка – это фэнтези, героическая фэнтези.
В писателе фантасты, понимаешь? Сейчас только об узких рамках жанра будем долго спорить, потому что все-таки у Булгаков играет всерьез в это, да, он берет, например, «Собачье сердце», да, и это, ну, там, фактически чистая научная фантастика, да, здесь очень важно, для Стругацких, вот что я хотел сказать, во-первых, очень интересный факт, в 1962, по-моему, году Стругацкий посылает рукопись «Трудно быть богом» журнал «Москва». Им вернули эту рукопись с резюме. Мы фантастику не печатаем. В 1966 году журнал «Москва» печатает «Мастера и Маргарита» Михаила Булгакова. То есть фантастику-то они все-таки печатали.
Да? Либо тогда...
не считали это фантастикой.
Да, не считали это фантастикой, конечно.
И здесь очень важно, что...
как раз Булгакова. У Булгакова действительно роман в романе. Он берет вот некую евангельскую историю, переначивает ее вот в некой такой апокрифической традиции. Мы видим, что и Пилат, и Иешуа Ганнусари, они, в общем-то, нужно понять, что это не Евангелие, это не Иисус Христос, да? И написана ли эта книга? Это большой вопрос, потому что мы помним, что часть повествования, начало, например, повествования об Иешуа Ганнусари, это рассказ Воланда, который... И причем рассказ не просто рассказ, а рассказ помещения, то есть бездомные, которым он рассказывает, и Берлиоз, они словно бы побывали там, и они даже испытывают шок от того, что они видели, от
реальности. Да, то есть это ментальное воздействие какое-то.
Да, да. А? Потом мы помним, что...
Субгестия, как тогда говорили.
Одна из частей вот этих Иешуа Ганнусари, да, это сон бездомного, угу. Да? И потом мы знаем, что об этом же писал и мастер. И,
да, обожженный обрывок тетради, в котором тьма сошла на великий...
Да. И при этом мы знаем еще, кто заказал, по сути, эту книгу ему, кто начал рассказывать эту историю. Воланд. Да? Воланд был тем, кто инспирировал. То есть мы, по сути, говорим Евангелие от Воланда, да? Но при этом, конечно же, там есть две истории. Вот это самая важная история, это история, ну, скажем, такая история Фаустиана. Фауст Воланд со своей свитой приходит в Москву, и, казалось бы, это вот какой-то такой апокалипсис. Но что происходит в итоге? Вот они прошлись катком по Москве, они развенчали всех этих деятелей так называемой культуры, да, пролеткульта. А что происходит в итоге? Что меняется в жизни? В результате.
А Воланд там в сцене с Воландом, собственно говоря, это все оговорено, что на самом деле с последнего посещения Воландом этих пенатов ничего не изменилось.
Вот, именно.
Только квартирный вопрос их
несколько испортил. Да.
Вот. А потом все вот это вот, о чем говорится, это все, опять же таки, к вопросу о форме, а по содержанию и история, которая Пилата и Иешуа, и история, которая, собственно говоря, мастера и Маргариты, это все равно история жертвенной любви, и роман вот об этом.
Но там есть очень интересное, да, есть два момента, вот, о которых я хотел как раз, может быть, немножко сделать акцент. Да. Первая история – это первый сюжет, не сюжет, а эпизод. Это разговор Воланда и Левия Матвея, да?
Ты не можешь со мной спорить по той причине, о которой было сказано, ибо ты глуп.
Вот, но мы видим, что Левий Матвей все-таки описан как положительный персонаж. По крайней мере, он очень яркий. Да, в этом разговоре. И Воланд очень яркий. Что привлекает, прежде всего, в романе «Мастер и Маргарита»? Очень яркая харизматичность Воланда. Да? Это ставит и в вину Булгакова, да? Что вот, мол, что такое вот такое демоническое, да, он перевозносит. На самом деле, вот демон Воланд в начале и в конце – это как будто два разных персонажа.
Безусловно, там генезис пройден очень большой, то есть эволюция, точнее.
Как и свита, они же там маски потом сдергивают.
Да, и они совершенно текстом. Другие, получается.
Мало
да?
того, Булгаков, он ведь замахнулся на самом деле на самое краеугольное в этом мире, он замахнулся на его дуалистичность. Угу. На самом деле в романе «Мастер и Маргарита» Воланд, который является, по сути, сатаной, да, угу. Он является слугой Божьим.
Угу. Да.
И он подчиняется Господу, соответственно, получается, что никакой дуалистичности в мире нет, угу. И все это Божий замысел. Это, в общем-то, несколько еретично, если можно так сказать.
Но есть очень, ну, безусловно, этот роман, как бы, это спор Булгакова, да, с тем, на самом деле, отчасти, мне кажется, Булгаков еще показывает, что очень сложно, то есть он видит реальность как реальность, где правит сатана, да, то есть где нету такого вот яркого проявления божественного, да. И он показывает, что, в принципе, без сатаны люди разбираются очень хорошо друг с другом.
Там дело в том, что, на самом деле, «Мастер и Маргарита», конечно, очень русский роман, потому что в основе его заложен определенный фатализм, который свойственен нашему менталитету, так скажем. Вот эта вот знаменитая фраза «никогда ничего ни у кого не просите», угу. Она же полностью перекликается и с «не верь, не бойся, не проси», угу. Да, вот этой формулой. И вообще с таким, что вот... как бы Господь не по силам испытаний не дает. Угу, да? Угу. Вот это, собственно говоря, русская, природа русского человека, русского общества, русского менталитета, она заложена в «Мастере и Маргарите», поэтому именно в России такая бешеная популярность у этого романа была.
Ну что ж, мы двигаемся к финалу, потому что у нас осталась всего минута. Подытожим. Все-таки можем ли мы разделить жанр и большую литературу или нет? И нужно ли это вообще делать, или не искусственно ли это?
Жанр и большую литературу можно разделить, когда речь идет о бульварном чтиве и литературе. Когда речь идет о серьезной литературе, делить ее с жанром, да, ну, была у меня знакомая девочка, учившаяся в Литинституте, которая сказала, что, ну, а вашу фантастику я так и быть признаю Брэдбери и, может быть, Стругацких. Но на самом деле жанр – это обертка. Ну, если это литература, неважно, в каком жанре это написано.
Ну что ж, дорогие друзья, вот не даю я Сергею Волкому сказать.
Я очень коротко, да. Не ставьте клейма, да не клеймены будете.
Аминь. Итак, дорогие друзья, что ж, вы сами судите, какая литература, что есть литература, что нет, что есть жанр, что нет. Просто читайте мудрые книги, будь все лучше. И до встречи на Радио Теос. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.